Когда я переступил порог трактира «Армстронг» и «Элла», сомнения оставили меня. Никакого опасного груза не приволок я сюда контрабандой. Только тяжелый зеленоватый камешек в кармане мантии смерти и лирическое настроение за пазухой. Там, где в разном ритме деловито перестукивались мои сердца. Настоящий кусочек чуткого полезного мяса и загадочный темный комок, позаимствованный у моей тени. Интересно, конечно, как она теперь без него обходится, эта таинственная особа, в существовании которой мне до сих пор так трудно поверить. Я уселся на высокий табурет у стойки бара и честно постарался порадовать Техи сокращением своих лицевых мышц. Улыбнулся. Провести ее, впрочем, невозможно. Сам мог бы догадаться.
«Выражение твоего лица не совсем соответствует настроению, да?» — спросила она.
«Не очень, наверное. Столько всего случилось. Рассказать?»
«Все равно ведь расскажешь», — улыбнулась она. «Что-что, а твое таинственное молчание мне не грозит. Ни при каких обстоятельствах. Тут я спокойна».
Я огляделся по сторонам. В трактире было совершенно пусто. Даже сами Армстронг и Элла отправились куда-то по своим кошачьим делам. Например, что-нибудь съесть или поваляться в моей постели. Обстоятельство, можно сказать, мистическое. Вообще-то ни в одном столичном трактире не может быть совершенно пусто в середине дня. Как бы то ни было, я мог смело открывать рот и упражняться в ораторском искусстве сколько душе угодно. Охотников за секретами тут не водилось. Техи слушала молча. Иногда улыбалась уголками губ. Но глаза оставались серьезными, в точности как мои. Техи всегда отражает мое настроение, как зеркало. И это делает наше общение чрезвычайно комфортным. Иногда даже трудно поверить, что мне может быть так хорошо. Впрочем, это налагает на меня определенные обязательства. В частности, я ни за что не сунусь в ее дом, если мне станет совсем уж хреново. Точно так же, как постарался бы держаться подальше, если бы вдруг заболел гриппом или, скажем, бубонной чумой. Правда, с тех пор, как я попал в Еха, хреново мне становилось всего пару раз. Было бы о чем говорить.
«Это вся история?»
— спросила Техи, когда я добрался до финала саги о зеленой воде и, наконец, заткнулся. «Да, вся. У меня есть еще одна история, но она не имеет никакого отношения к первой. Или почти никакого. Смотри, я принес тебе одну вещицу». Я достал из кармана мантии смерти маленький зеленый камешек и положил его на ладони так, чтобы она могла полюбоваться переливами тусклого послеполуденного солнца на его гранях. Техи протянула руку, чтобы взять вещицу, но я покачал головой. «Подожди, сначала история, а потом ты сама решишь, нужна ли тебе эта штука».
«Хорошо».
Она казалась удивленной и заинтригованной. «Еще бы. Это совершенно не напоминало мою обычную манеру делать подарки. Я очень люблю тихонько положить новые лаухи на одну из полок ее шкафа, да запрятать поглубже так, словно оно лежит тут уже несколько лет. Или незаметно засунуть в ее карман маленькую драгоценную безделушку. Рано или поздно Техи обнаруживает мой подарок и устраивает мне ритуальный допрос с пристрастием. Дескать, откуда это взялось? У меня, ясное дело, имеется для таких случаев фирменная отмазка. Мы живем в удивительном мире, где то и дело случаются всякие чудеса». После чего я демонстративно смыкаю уста, дескать, что хочешь, то и делай, незабвенное, все равно не проговорюсь. А уж предложить ей подумать, нужен мой подарок или нет, такого за мной вообще никогда не водилось. До сих пор как бы само собой подразумевалось, что мои подарки – самая нужная вещь в мире.
«Выкладывай свою историю, милый», – потребовала Техи, заботливо подливая мне камры. «Сил моих нет разглядывать твою загадочную физиономию».
«Ты знаешь, что случилось с Китари?» – осторожно спросил я. В глубине души я, признаться, опасался, что сейчас у меня за спиной возникнет вездесущий Джуфин и карающий десницей заткнет мой болтливый рот. Все-таки тайна есть тайна. И когда мы с Лонли Локли вернулись из Китари, шеф несколько раз повторил мне чуть ли не по слогам, что ее не должен знать никто. А никто – значит никто. Впрочем, с тех пор прошло почти 3 года, и того смешного мальчика, которому запретили разглашать эту тайну, больше не было. Остались только мои воспоминания о нем». Да симпатичный призрак в домашнем лаохе, который разгуливал сегодня по пустой гостиной дома на улице Желтых Камней. Потому, вероятно, земля и не разверзлась у меня под ногами, да и небеса не потрудились поразить меня положенным в таких случаях громом. К моему удивлению, Техи не потребовала продолжения, не приоткрыла от любопытства рот, вместо этого она задумчиво покачала головой.
«Предположим, что я... Нет, не знаю, а только догадываюсь о том, что случилось с Китари. Я слышала сплетни о столичных купцах, которые пытались добраться туда без проводника из числа местных жителей и по несколько дюжин дней плутали в горах. И я, конечно, знаю, что ты туда ездил по какому-то делу, давно, когда мы еще не были знакомы. И еще однажды я спросила сэра Джуфина, когда он в последний раз был на своей родине. Он как-то отшутился, на мой вкус совершенно не впопад. Одним словом, я догадываюсь, что Китари больше не принадлежит нашему миру. Ты это хотел мне рассказать?»
«Вот кто должен служить в тайном сыске», — восхитился я. «А я спокойно могу заняться мытьем стаканов, пока ты будешь разделываться с неразрешимыми загадками мироздания».
«Спасибо за комплимент. Но кто же в здравом уме доверит тебе мытье стаканов?» — фыркнула Техи. «Кроме того, у нас в семье, мягко говоря, не принято состоять на королевской службе».
«С каких это пор ты дорожишь традициями своей семьи?» — ехидно спросил я.
«Я дорожу ими только тогда, когда мне удобно», — призналась Техи. «Продолжай, Макс. Почему ты вообще заговорил о гитаре? Если я правильно поняла, это невидимое чудовище, которое поселилось в Хуроне, приплыло вслед за каким-то кораблем из Сумони».
«Из залива Ишма, все правильно. Забудь пока про чудовище, ладно? Я же сказал, что эта история совершенно не связана с предыдущей».
«Ты сказал почти».
«Какая прелесть! Ты такая же зануда, как я сам. Но про это мое почти тоже забудь, пока».
«Считай, что уже забыла. Рассказывай, не тяни, ладно? Это будет история про твое путешествие в Китае, да?»
«Да», — задумчиво согласился я. «Хорошо, что мне не придется рассказывать все с самого начала. Слишком уж много пришлось бы объяснять. Город Китари действительно больше не принадлежит этому миру. Он стал началом чего-то совсем нового, иной вселенной, так что ли. Один замечательный тип, местный шериф, посоветовал мне выйти за городские ворота. Дескать, там мне представится возможность заглянуть в настоящую пустоту. Я ужасно испугался, но, ясное дело, тут же поперся за эти грешные ворота. Одним словом, все как всегда».
Техи тихонько хихикнула.
Я тоже улыбнулся и продолжил. «Но за этими воротами не было никакой пустоты. Просто широкая дорога, раскидистые деревья, вахари на обочине и зеленая луна в ночном небе. Я шел по этой дороге, а через какое-то время попал в совершенно невероятное место. В маленький город, затерянный в горах. Город из моих снов, Техи. Я узнал его. Неудивительно. На протяжении многих лет это был мой самый любимый сон. Такое странное, тихое, уютное местечко, которое до сих пор кажется мне лучшим местом во Вселенной. Мой город перестал быть сном, представляешь? Стоило мне выйти за ворота Китари, и он стал настоящим живым пространством. Я чувствовал его новорожденную подлинность, когда бродил по узким улочкам и присаживался за столики уличных кафе, чтобы перевести дух. Знаешь, я ведь строил планы, что когда-нибудь мне удастся выкроить несколько свободных дней и пригласить тебя на прогулку по моему городу. Но в один прекрасный день ты сказала, что можешь умереть, если решишься покинуть Еха. Растаешь, дескать, как наваждение».
«Да»,
— подтвердила Техи.
«Умереть не умру, но, пожалуй, исчезну, поскольку нашему драгоценному папочке было интересно плодить наваждение вместо настоящих детей. Мне лучше держаться поближе к сердцу мира, как всякому чуду, которое не хочет заканчиваться. Но это грустная история, а ты не любишь грустные истории, правда? Так что лучше продолжай свою. Мне еще никогда в жизни не доводилось слышать более странных вещей. Получается, ты сам создал этот город в горах? Как некие непостижимые силы в свое время создали наш мир, так что ли?»
«Не знаю, не думаю. Скорее всего, я просто помог ему воплотиться. Ох, когда я начинаю думать об этом, я окончательно перестаю что-либо понимать». Я замолчал и уставился на зеленоватый камешек, все еще лежавший на моей ладони.
«Это проводник?»
— внезапно спросила Техи. «Ага, ключ от двери между мирами. Правда здорово звучит? Если он будет лежать в твоем кармане, ты легко попадешь в Китари, а оттуда в мой город. Кстати, я так и не узнал, как он называется, представляешь?»
«Очень на тебя похоже», — улыбнулась Техи. «Ты ведь не в ладах с именами собственными, правда? В самом начале нашего знакомства у тебя все время были такие отчаянные виноватые глаза. Подозреваю, ты просто все время мучительно пытался вспомнить, как меня зовут».
«Представь себе как раз твое имя, я запомнил сразу же», — рассмеялся я. «Вот уж не думал, что мои глаза могут быть виноватыми. Неужели это правда? А знаешь, наверное, дело в том, что я все время приходил на рассвете. Тебе приходилось просыпаться, вставать с постели, да еще и брести на первый этаж, чтобы впустить меня в дом. Мне было ужасно неловко, и что хуже всего, я никак не мог решить, что мне делать дальше, набрасываться на тебя с поцелуями или оставить в покое. И если ты помнишь, все время старался изобрести какой-нибудь лирический компромисс». Техи мечтательно улыбнулась. Кажется, ей нравились воспоминания о ежедневных побудках на рассвете. Это безобразие продолжалось пару дюжин дней, после чего она поняла, что я не отстану, и выдала таки мне ключ от входной двери. Но потом она внезапно нахмурилась и спросила:
«А почему ты вдруг решил подарить мне этот камень, Макс? Что-то случилось?»
«Не то чтобы по-настоящему случилось. Просто сегодня вечером мне придется отправиться чуть ли не в пасть этого знаменитого ландукского чудовища. Шеф решил ловить его, так сказать, на живца. Я уверен, что выкручусь. Просто до меня вдруг доперло, что любой мой день в этом прекрасном мире может стать последним. Теоретически говоря, служба в тайном сыске — чертовски опасная штука. Впрочем, процесс органической жизни сам по себе то еще приключение. В общем, мне хочется, чтобы у тебя осталось что-то от меня. Не дурацкий сувенир на память, который можно положить на полку в гостиной, а что-то настоящее. И вот я подумал, что если уж тебе пришлось по душе мое общество, тебе понравится и мой маленький город в горах. Он даже лучше, чем я, вот увидишь. Кстати, я успел тебе сказать, что из долины туда можно добраться на канатной дороге?
Еще не успел. Кроме того, я вообще не знаю, что такое канатная дорога. Но это не важно. Потом.
Она изумленно покачала головой и внимательно уставилась на меня непроницаемо темными глазами. Кажется, сейчас я наконец-то имел дело с настоящей Техи, а не с собственным зеркальным отражением. Эта женщина была для меня абсолютной загадкой. Впрочем, она нравилась мне ничуть не меньше той Техи, к которой я привык. Мы немного помолчали. Потом она осторожно спросила.
«А тебя не смущает тот факт, что у меня довольно мало шансов добраться до твоего чудесного города в живом виде?»
«Как раз это меня совершенно не смущает», — усмехнулся я. «Я же не говорю, что ты должна немедленно отправляться в путь. Скорее наоборот. Я готов просить тебя, не вздумай. Но, насколько я знаю, когда-нибудь великолепная леди Техи станет не менее великолепным облачком серебристого тумана, верно? Ты же сама говорила, что никогда не умрешь так, как умирают прочие люди. Считай, что я делаю подарок не тебе, а тому симпатичному привидению, в которое ты однажды превратишься. Я сам вряд ли смогу составить тебе компанию. Тень короля Мёнина сказала мне, что вершители умирают навсегда. И я ей верю, потому что всегда это предчувствовал».
«Навсегда? Но, Макс, это не может быть правдой», — запротестовала Техи. В ее глазах была такая боль, у меня даже дыхание перехватило.
«Все может быть правдой», — примирительно сказал я. «Это не так плохо, как кажется, милая. У меня есть отличный выход. Можно попробовать вовсе не умирать. А вдруг получится?» Она отвела взгляд, сердито тряхнула серебристыми кудряшками, а когда снова повернулась ко мне, в ее глазах не было ни скорби, ни боли.
«В любом случае, это так мило с твоей стороны позаботиться о моем призраке».
Она изумленно покачала головой.
«И как тебе в голову такое пришло, Макс?»
«Знаешь, я почему-то перешел на шепот.
Как-то раз уже довольно давно Джуфин сказал мне, что ты обладаешь удивительной способностью отражать того, кто находится рядом, как зеркало. Дескать, поэтому общение с тобой смахивает на приятное раздвоение личности. До этого я был совершенно уверен, что ты действительно ужасно на меня похожа. То же настроение, те же интонации, та же реакция на происходящее. Я диву давался. Вот, дескать, бывают же такие удивительные совпадения. Но знаешь, так как есть, даже лучше. Я имею в виду, ты ведь не просто наглядно демонстрируешь мне мое собственное настроение. Ты окунаешься в него, и пока я болтаюсь поблизости, ты действительно воспринимаешь мир так же, как я. Это так?»
Техи молча кивнула. «Ну вот», — удовлетворенно вздохнул я. «И я подумал, что если бы тебе не нравилось время от времени превращаться в меня, ты ни за что не позволила бы мне оставаться рядом. И никакие прекрасные глаза мне бы не помогли. Это тоже верно?»
«Ты даже представить себе не можешь, насколько это верно, сэр, тайный сыщик»,
— с растерянной улыбкой сказала она. Потом решительно покрутила головой, в точности, как я сам, когда хочу быстренько привести себя в порядок. «Ну вот», — улыбнулся я, — «славно, что я угадал. И мне пришло в голову, что если я куда-нибудь денусь, тебе будет здорово меня не хватать. Может быть, даже не так меня, как моего настроения. А в моем городе этого самого настроения хоть ложкой ешь. Знаешь, мне почему-то нравится думать, что когда-нибудь, когда нас с тобой больше не будет в этом мире, твое очаровательное привидение неторопливо прогуляется по улицам приснившегося мне городка, и его серебристые губы сложатся в улыбку, немного похожую на мою собственную. А вообще, я нашел довольно замысловатый способ заморочить голову красивой девушки. Тебе так не кажется?»
«Замысловатый, да», — рассеянно согласилась Техи. «Спасибо, Макс. Наверное, это самый странный подарок, который один человек может сделать другому. Потому что на самом деле ни один человек не может сделать другому такой подарок. Странно только, почему ты сказал, что я должна решить, брать его или нет? Неужели и так непонятно, что...»
«Во-первых, я у нас не слишком понятливый. А во-вторых, Махи, ну, тот тип, который дал мне камень, предупреждал, что этот ключ создан специально для меня. Поэтому он, дескать, не ручается за последствия, если я отдам его кому-нибудь другому. Выходит, я и сам толком не знаю, чем может закончиться твое путешествие. Такие вот дела».
«Ерунда», —
решительно сказала Техи.
«Ты отдаешь камень не мне, а призраку, которым я когда-нибудь стану. А призраки — вполне неуязвимые существа, насколько я могу судить по своим братьям».
«Тем лучше», — вздохнул я. «Честно говоря, больше всего на свете мне хочется, чтобы у тебя вообще никогда не возникло необходимости проверить этот ключик в деле. Я люблю быть живым, А когда я живой, мне, как правило, позарез необходимо ошиваться где-нибудь рядом с тобой, особенно на рассвете. И так изо дня в день. Редкостное занудство, да?
Ничего, тебе даже идет быть занудой. Во всяком случае, мне нравится. Я хочу взять твой подарок, Макс. Могу даже дать расписку в том, что снимаю с тебя ответственность за последствия этого поступка.
«Да, расписка именно то, что надо», — рассмеялся я и осторожно вложил маленький зеленый камешек в ее протянутую ладошку.
«Тяжелый», —
удивилась Техи. Я молча кивнул. Дело было сделано. И я не мог позволить себе роскошь засидеться у нее до вечера. Говоря словами Джуфина, мне предстояло подобрать болтающиеся под ногами полы Лаухи, привести в порядок еще несколько своих дел. Хотя бы самых важных. Для того, чтобы раз и навсегда покончить со всеми, мне понадобился бы не один день, а почти целая вечность. Попрощавшись с Техи, я отправился в старый город. Мой путь лежал в мохнатый дом. Я был уверен, что теперь должен навестить Хейлах и Хелви. Правда, я понятия не имел, что я им скажу, и вообще, что я могу для них сделать. И что случится, если завтра утром они проснутся и узнают, что я исчез из их жизни. Положим, я могу попросить Техи или того же Мелифара, или сэра Кофу, да хоть всех троих сразу, еще кучу народа, начиная с его величества Гурига VIII, позаботиться, чтобы сестрички никогда ни в чем не нуждались. Впрочем, я мог быть совершенно уверен, что именно так все и случится даже без моей просьбы. Но, размышляя об их благополучии, я отлично знал, что этим девочкам нужно от меня нечто совсем иное. Может быть, дружба, на которую у меня не хватало времени. Или просто место в моем сердце, слишком занятым другими вещами и, чего греха таить, слишком равнодушным. А возможно, сестрички надеялись, что им удастся последовать за мной в топкое болото чудес, в котором я сам уже давным-давно увяз по самую макушку. В любом случае, я не мог дать им ничего в таком роде. Просто потому, что не умел, да и не хотел, нарезать себя на тонкие ломтики и раздавать всем желающим. Так что прекрасным царицам народа Хенха оставалось довольствоваться вольготным житьем во дворце и бурной, но вполне бессмысленной светской жизнью. Это было ужасно несправедливо и ужасно неправильно. Вот что хуже всего. Я восхищенно охнул и резко затормозил у ворот трех мостов. Меня вдруг осенила очередная стоящая идея, в который раз за сегодняшний день. Я рассмеялся от неожиданности, а потом послал зов леди Сатофи Ханимер и осторожно поинтересовался, найдется ли у нее несколько минут для меня.
«А ты хочешь, чтобы я завернула их в салфетку и прислала тебе с курьером?»
– осведомилась она.
«Лучше оставьте у себя. Я сейчас сам за ними приеду». Нашелся я.
«Не стоит, Макс. Давай встретимся в мохнатом доме. Так будет лучше, верно?»
«Если бы вы приехали в мохнатый дом, это было бы просто великолепно. Но как вы догадались?»
«Я приеду через полчаса, тогда и поговорим».
После этих переговоров я летел в старый город, как на крыльях. Остановил амобилер возле своей царской резиденции, посмотрел на высокий трехэтажный дом и невольно улыбнулся. Это архитектурное сооружение плотно оплетено вьющимися хвойными растениями, так, что из-за пушистых иголок выглядывают только окна и самая верхушка остроконечной крыши. Парадная дверь была открыта. На пороге тихо поскуливало от счастья мое лохматое чудовище по имени Друпи. В свое время у меня хватило ума решить, что только так и могут звать собаку тайного сыщика. Шутка была так себе, второй, если не третьей свежести, но мультяшное имя накрепко приклеилось к моему любимцу и, боюсь, повлияло на становление его взбалмошного характера.
«Может быть, ты соблаговолишь сцеживать слюну на некотором расстоянии от моего лица, дружище?» – сварливо спросил я собаку, с трудом уворачиваясь от черного языка. Друпи явно понимал человеческую речь. По крайней мере, он честно помотал головой. «Дескать, не могу, ты уж извини», и лизнул мой нос. «Хорошо, хоть на землю меня не повалил, как обычно».
«Он очень скучал без тебя. Целыми днями бродил по дому с твоей подушкой в зубах или смотрел в окно».
Я поднял глаза и обнаружил, что рядом со мной стоит леди Хейлах.
В свое время я здорово потрудился, чтобы научиться отличать одну из тройняшек от другой. Первое из открытых мною в ту пору правил гласило: «Лаохи такого ярко-оранжевого цвета может напялить только Хейлах». Я, к слову сказать, по сей день удивляюсь, что сэр Мелифара, чьи вкусы отличаются сходной эксцентричностью, спелся не с ней, а с ее сестричкой. А ведь могла бы получиться такая очаровательная парочка: Хейлах в своем оранжевом лаохе, а рядом этот тип в чем-нибудь малиновом или бирюзовом. Я невольно рассмеялся.